«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Ивановской области, в небольшом городке, который, кстати, входит в число исторических поселений федерального значения.
Ну, это очень круто, потому что название это, я помню, самых-самых молодых лет.
А название это город Шуя, где радиозвезда, кстати, вещает на частоте 87,7 FM.
И это приятно.
Наш путеводитель по городу Шуя Елена Смирнова, гид по Ивановской области. Лена, здравствуйте.
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 Прежде всего, почему такое название Шуя? Красивое, но непонятное.
И короткое.
Вообще, если говорить о нашей замечательной Шуе, то у нас есть несколько версий, почему Шуя называется Шуей. И самый главный вопрос, когда приезжают наши гости или туристы, они спрашивают именно о том, почему же Шуя называется Шуей. Так вот, с финно-угорского Шуя переводится как «болото». В общем-то, такая хорошая версия, потому как вокруг города действительно много болот, поэтому Шуя, болото и логика какая-то присутствует. А вот со старославянского Шуя переводится как «левый берег». И тут тоже логично, наша Шуя стоит на левом берегу реки Теза. Ну и мы, конечно, шутим, но шутка достаточно фривольная, но она имеет место быть. Жители города иногда говорят, что когда митрополит Алексий ехал в Золотую Орду, он остановился здесь и спросил, а почему же это место называется именно так? Ему сказали, что вообще-то это Борисоглебская слобода. И он произносит такую фразу. Ну, пусть здесь растет и процветает град Шуя. Откуда он это взял, до сих пор никто не знает. Но град Шуя растет и процветает.
Вам какой вот больше перевод нравится, болото или левая
или
сторона?
Левый, да. Вот я тоже себе думаю.
Я скажу больше. У нас есть еще одна версия, такая достойная. С сарматского Шуя переводится как столица, и нам бы очень хотелось верить, что когда-то столицей Белой Руси была именно Шуя. Поэтому, наверное, мне ближе, конечно же, столица.
Давайте еще немного о названиях. А как называют местных жителей сейчас?
Вообще, если честно, всегда собираю название, когда спрашиваю у других туристов, когда к нам приезжают люди, я обычно спрашиваю, как же называют жителей города? Веду тетрадочку и записываю, как нас только не называют. И шуевцы, и шуйчане, и шуйки. На самом деле жителей города называют шуяне. Мальчик шуянин, девочка шуянка или шуяночка. Нам так больше нравится. Поэтому мы шуяне.
Как удивительно, я думала, шуйцы какие-нибудь.
Мне тоже казалось, что шуйцы.
Шуяне, оказывается. Шуяне. Занесите в тетрадочку еще новое, да.
Я думаю, шуйцы. До тебя и вот так уже, да, вот это название уже было.
Продолжим о названиях. Лена, я знаю, вот вы назвали реку Теза, да, правильное ударение, но у вас там еще и Сеха или Сиха название.
Сеха мы
Сеха,
называем, да.
Мотовилиха. Вот названия рек очень интересные. Можете поподробнее, почему такие названия?
Вообще, если говорить о Тезе, Теза ранее была судоходная, большая река, еще по велению Петра I были построены 4 шлюза. Ну, конечно, к сожалению, сейчас река немного обмелела, и судоходства как такового на реке нет, но со старославянского Теза означает теча, течение. Теза действительно достаточно быстрая река, течение, конечно, у нее сильное, поэтому Теза, теча, течение, вроде бы логика тоже есть. А вот Сиха со старославянского переводится как «древняя река». Ну, наверное, она была действительно древняя река. А вот Мотовилиха действительно странное название, правда? С финно-угорского Мотовилиха в переводе «незамерзающая река». Конечно, и Сеха, и Мотовилиха стали маленькими-маленькими ручейками, притоками Тезы. Но названия существуют, и речушки наши тоже текут по территории города.
А Мотовилиха действительно незамерзающая?
На данный момент – да.
Удивительно. Да, надо напомнить, что слушаете вы «Радиозвезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в славном граде Шуи.
Вы, Елена, упомянули, что Шуя когда-то считалась столицей Белой Руси. У меня вопрос, а что такое Белая Русь?
А вообще в 15-17 веке территория Северо-Восточной Руси как раз так и называлась. И, как я уже сказала, нам бы очень хотелось, что Шуя как раз была столицей той самой Белой Руси. Но вообще Шуя сарматского переводится как столица или как бы первопрестольная. А сарматы – это кочевые люди, кочевые племена. Ну вот они так называли, и действительно было бы неплохо считать Шую столицей той самой Белой Руси.
А какие-то есть, я не знаю, достоверные данные о том, что она действительно могла бы быть столицей Белой Руси? Шуя?
К сожалению, нет.
Кстати, я когда изучала Шую, ну, в интернете, к сожалению, я не была в этом еще славном городе, то я вычитала, что в Шуе есть 7 чудес Шуи. Прям перечисляются. Но первое чудо мы уже перечислили о том, что некогда якобы Шуя была столицей Белой Руси. Вы знаете об этих 7 чудесах, Елен?
Конечно, знаю. Но могу сказать, что их гораздо больше. И кто-то видит 7 чудес вот в том списке, о котором вы наверняка говорите. Мы видим совершенно другие чудеса. Поэтому давайте обо всем по порядку.
Да? Давайте, да. Вот, например, второе чудо в вашем рейтинге чудес.
Ну, для меня оно, наверное, первое. Все-таки наша колокольня, наша большая достопримечательность, наша жемчужина города, конечно, наша колокольня Воскресенского собора. Ведь принято считать, что она у нас самая высокая, как отдельно стоящая колокольня в Европе. 106 метров – это вам достаточно, очень даже высоко, согласитесь?
Безусловно, с учетом того, что, по-моему, она уступала по высоте только колокольне Петропавловского собора, там 120 метров в Санкт-Петербурге.
Да, конечно, но как отдельно стоящая, она у нас самая высокая.
Хорошо. Колокольня Воскресенского собора, вы сказали. Сейчас в каком она состоянии она сохранилась?
Она превосходно сохранилась, вообще история тоже очень интересная. Начали строить ее в 1832 году на средства наших купцов. Гильдия была большая, и купцы тоже были богатыми людьми, поэтому решили увековечить свое имя тоже в чем-то большом и монументальном. Решили, что это будет колокольня. Так вот, история колокольни у нас пересекается немножечко с другой еще историей. На тот момент архитектором в городе был итальянец Моричелли. И вот по его проекту колокольня должна была составлять 67 метров. И деньги были собраны, и колокольня была построена. Но в один прекрасный момент, вернее, в один ужасный момент для Моричелли колокольня рухнула вся полностью до основания. Ущерб на тот момент составил 100 тысяч рублей. Это огромные деньги для наших купцов. Но они не отступились от своей идеи, пригласили из Владимира архитектора Петрова, и вот уже по его проекту колокольня стала составлять 106 метров. Вот она красуется до сих пор перед нами, очень красивая, величественная, своим шпилем задевает облака, поэтому вид просто обалденный. Могу сказать одно, что нашу колокольню видно за 20 километров. Когда мы едем по ровной дороге, наша Шуя с своей большой колокольней видна издалека. Подняться на колокольню можно. Она до сих пор работает по своему прямому назначению, это наша звонница. Находится она рядом с Воскресенским собором, и, конечно, и с утра, и вечером наши звонари поднимаются на колокольню, и вся Шуя слышит колокольный звон, который раздается с нашей Воскресенской колокольни.
Красиво. А по поводу колокола?
Да, вообще это тоже большая история. Изначально колокола, которые были повешены на колокольню, не давали такого звучания. Они были не под стать такой красавице, поэтому наши купцы заказали большой колокол, который отливали в Москве, вес его составил 21 тонну. И вот если чисто географически могу сказать одно, что Москва у нас находится на одной стороне реки Тезы. Теза на тот момент, мост был деревянный, а колокольня с этой стороны реки Тезы. Колокол везли из Москвы, и когда обоз с колоколом подошел к мосту, к деревянному, люди поняли, что мост не выдержит такой нагрузки, он просто развалится. Поэтому приняли решение протащить колокол по льду. Стояли рождественские морозы, и лед был на реке достаточно крепкий, но, увы, лед не выдержал, и колокол утонул. Тогда глава города вышел к прихожанам с просьбой, может быть, найдется удалец, молодец, который прыгнет в прорубь, протащит через ухо колокола веревку и всем миром вытащим его уже на берег. Нашелся такой человек. Иван Демидов прыгнул в прорубь, протащил через ухо колокола веревку. Говорят, даже не заболел, не кашлянул. Но прихожане решили, раз Господь Бог не дает нам на Рождество его повесить на колокольню, повесим его чуть позже. И уже в мае 1874 года колокол весом в 21 тонну занял свое почетное место на третьем ярусе. А Ивану Демидову в честь такого события была вручена золотая медаль, которую он буквально через час пропил.
Неожиданно. Да? Я ждал герой города.
Я думала, после этого, да, ему были поставлен памятник, еще что-то.
Все гораздо прозаичнее. Да, действительно, медаль он пропил, но при этом, всегда рассказывая эту историю, ему, конечно же, денежку подавали. И он, конечно же, ходил в трактиры и рюмочные, где мог спокойно продолжать свою нехитрую деятельность и выпивать, и закусывать, и рассказывать историю, как он в такой мороз лютый прыгнул в прорубь и все-таки сделал такое благое дело для города. С его помощью действительно был поднят колокол. Но колокол, к сожалению, прозвонил не очень долго. Уже в 1930 году он был сброшен с третьего яруса нашей колокольни и, к к сожалению, на земле его добивали, разбивали, и от нашего большого колокола не осталось ничего. Хотя на данный момент у нас звонится, работает, наши колокола, конечно же, занимают место на третьем ярусе, и самый большой колокол на данный момент – семитонник. Мы, конечно, желаем, чтобы там было 20-тонник висел, но, может быть, когда-нибудь это и произойдет. Говорят, звон старого колокола раздавался настолько далеко, что в Палихе, а Палих от Шуи в 30 километрах, даже было слышно, как звонит наш большой колокол.
Какие еще святыни сохранились в Воскресенском соборе в городе Шуе, мы узнаем через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
В Ивановской области, в городе Шуе, где, кстати, радиозвезда вещает на частоте 87,7 FM. Всего лишь 32 километра от Иваново и 310 километров от Москвы. Кстати, раз уж мы заговорили о расстоянии, Лена, а как можно добраться из Москвы до Шуе?
Самым лучшим способом это, конечно же, на «Ласточке». «Ласточка» у нас ходит, по-моему, 5 раз в сутки, поэтому до Шуи доехать будет очень легко. Вы садитесь на «Ласточку» с Курского вокзала или с Восточного вокзала Москвы, и ровно через 3 часа 20 минут вы в нашей Шуе.
Ух ты!
Всего-то.
Угу.
Всего.
Ну, а 310 километров на машине тоже можно осилить. Это не так далеко.
Да. Часа 4. Если не особо спешить, то часа 4.
А если ехать по платной дороге, то получается меньше. Но наши пути у «Ласточки» не электрифицированы, поэтому во Владимире вас цепляют к тепловозу, и к нам до Иваново, до Шуи вас тащит тепловоз. Хотя скорость у «Ласточки» совсем не меняется, она такая же высокая, «Ласточка» такая же летучая, поэтому 3 часа 20 минут и вы в Шуе.
То есть все-таки останавливаемся во Владимире, а оттуда уже...
Во Владимире, да.
Оттуда уже едем в город Шуя. Хорошо, давайте вернемся к святыням. Мы поговорили о Воскресенском соборе, о колокольне, о колоколе собора. Но я знаю, что в Воскресенском соборе есть еще и икона Шуйской Смоленской Божьей Матери.
Да, совершенно верно. История нашей иконы тоже очень-очень интересная. 1654 год. На город нападает моровая язва, чума. Люди гибнут семьями, на тот момент уже полгорода вымерло, и наши шуяне, наши прихожане решают, что нам нужна своя икона, которая будет защищать город от всяческих несчастий, напастей, от болезней. Решают, что это будет Смоленская Божья Матерь, для написания которой из Суздаля приглашают иконописца Тихона Иконникова. Он пишет икону достаточно быстро, и когда икона была почти готова, он замечает, что... А икона написана не по канонам, ножка младенца очень высоко на коленочке. Он ее закрашивает, перерисовывает заново, но чудесным образом трижды ножка младенца поднималась на коленочку. Чудо, считает он, идет с ней в храм. 10 августа проходит крестный ход по городу, и моровая язва буквально через 2 недели из города уходит. Город полностью очищается от болезни, а икона начинает показывать чудеса. Даже Петр I в 1722 году приезжал к нам в Шую, чтобы поклониться нашей Шуйской Смоленской Божьей Матери. Огромное желание у Петра I было увезти с собой в Санкт-Петербург нашу икону, но жители бросились в ноги царя с просьбой оставить. Оставил, сами же и не уберегли. 15 марта 1922 года, когда красные комиссары пошли описывать имущество храма, икона чудесным образом пропала. Где она сейчас находится, до сих пор никто не знает. Да, списки иконы есть в Воскресенском соборе, и не один список, несколько, но оригинала, той самой чудотворной иконы, к сожалению, в соборе нет. Мы очень надеемся, что она не уничтожена, может быть, она где-то схоронена, спрятана, может быть, она действительно проявит себя, и мы ее снова обретем, но пока... К сожалению, нет.
Пусть чудо произойдет. Всегда, и вернется икона в Воскресенский верить, да. Да, собор.
Чудо.
Да. Кстати, вот мы начали упоминать по поводу репрессий против церкви в Советской России, да, и именно Шуя стала местом вот этих репрессий. Можно, Лен, поподробнее об этом?
Да, для нас шуян эта дата действительно, наверное, черная в нашем календаре. 15 марта 1922 года, как я уже сказала, что богоборческая власть пошли описывать храм, другими словами, грабить наш Воскресенский собор, и именно тогда жители встали на защиту собора. Но против оружия никто, конечно, не пойдет, поэтому действительно была вызвана подмога, пришла воинская часть, и первые выстрелы, конечно же, были поверх толпы. Потом уже стреляли по толпе наших православных, наших защитников нашего храма. И именно тогда было расстреляно 4 человека, а священники, которые служили в этом храме, были арестованы. Это и Павел Святозаров, и Иоанн Рождественский, и Петр Язычников. Позже их расстреливают, где находится их могила, до сих пор никто не знает.
Я знаю, даже в Шуе проводилась так называемая генеральная репетиция взрыва храма Христа Спасителя.
Да, это отдельная тема. У нас в Шуе замечательная площадь, которая когда-то называлась Спасской площадью, теперь это площадь Ленина. И именно там находился самый большой и роскошный храм города Спасо-Преображенский. И именно в нем служил, а потом и венчался дедушка Марины Цветаевой. Да, они жили в Шуе, и род Цветаевых начинался именно оттуда. Так вот, храм был большой, красивый, красно-белый кирпич со свечной колокольней. А вот 1 марта 1930 года красные комиссары решили устроить праздник для трудящихся и взорвать этот храм. Прогремели направленные взрывы, и храм не совсем обрушился. Он обрушился гораздо позже под собственной тяжестью. И это была действительно генеральная репетиция взрыва храма Христа Спасителя в Москве. Ну, взорвали здесь, взорвали в Москве. К счастью, в Москве храм восстановлен. У нас, к сожалению, не осталось от храма совсем ничего. Но на протяжении 6 лет, так как Шу является столицей русского Рождества, мы именно на этом месте ставим большую инсталляцию того самого Спасского храма. Это очень красиво, это очень величественно и торжественно.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводители». Мы сегодня в древнем городе Шуя.
Что значит «столицей Рождества»? Вот мы переглянулись сейчас с Женей вместе, не понимая немножечко, о чем речь.
Дело в том, что 6 лет назад мы придумали большой фестиваль, который так и назвали «Русское Рождество». Поэтому Шу является столицей русского Рождества, конечно же. Фестиваль проходит у нас очень шумно, весело, организованно. Готовиться к нему мы начинаем аж с 20 декабря, а заканчиваем праздновать после крещения 22 января. Представляете, целый месяц наша Шуя является столицей русского Рождества. Красивое украшение города, великолепные елки, инсталляция храма. К нам приезжает ретро-поезд. У нас световое шоу в городском парке проходит. Аналогов этого шоу, говорят, в России нет. Поэтому я вас приглашаю на Рождество тоже. Великолепные гуляния и коледующие, и люди, которые устраивают шествие, славят Христа звездами, с рождественскими ходят. Это очень красиво, очень великолепно. Конечно, на Рождество стоит приехать в Шую.
Обязательно приедем. Раз уж мы начали говорить о великих знаменитых людях, которые были, родились, может быть, или останавливались в Шуе, давайте продолжим разговор об этом. Вы сказали, род Цветаевых пошел, да, из Шуя.
Да, конечно.
Кто еще? Цветаева. Да.
Если говорить о Шуе литературной, конечно же, Цветаева, конечно же, Константин Дмитриевич Бальмонт, тоже, который жил в Шуе. Вообще, если говорить именно о поэте Серебряного века, Константине Бальмонте, то родился он не в Шуе. В 12 километрах от города есть село Гумнище. Именно там находилась усадьба Бальмонтов. Позже они переезжают в Шуе, учатся во второй гимназии, которая сейчас носит имя как раз Константина Дмитриевича Бальмонта. Посреди города стоит памятник нашему великому поэту. Музей, который носит его имя, тоже есть в Шуе. Поэтому, конечно же, мы Бальмонта любим, стихи читаем, фестивали устраиваем. Иногда мне делают замечание, что я делаю ударение не на тот слог. Правильно?
Правильно.
Мы оба тоже так замерли.
Бальмонт. Да?
Да.
Бальмонтом-то он стал, когда во Францию уехал. Можно сказать, что взял себе псевдоним именно вот такой, на французский манер. А вот родственники, которые остались в Шуе, называют себя именно Бальмонтами. Поэтому мы привыкли именно так делать ударение на его фамилию.
Лена, спасибо вам за это уточнение. Да, это важно, потому что мы бы подумали, Лена не знает, как Бальмонт, да, что вы ошибаетесь.
Просто я сидел и думал, ну, наверное, бестактно исправляет человека, а вот оказалось, что нет, он Бальмонт.
Да, Елена права. Бальмонт, Бальмонт, Цветаева.
Да, кстати, так и так можно. И Бальмонт, и Бальмонт, поэтому все вполне.
А вот и известный Василий Шуйский, не от вас ли?
Конечно, от нас. Вообще, если говорить о Василии Шуйском, то земли, которые ему принадлежали, именно и дали ему позже как кличку, как фамилию, как хотите, так и называйте, любил приезжать на наши земли, очень любил соколиную охоту. Именно поэтому у нас на гербе Шуйского района Сокол. А вообще, если говорить о наших царственных особых, которые любили город, то это и Иван Грозный, который в 1549 году был шуе, и Петр I в 1722 году, и, конечно, Евдокия Лопухина, и Павел I, и цесаревна Елизавета, и Александр I, и Александр II. Все они были, конечно же, в нашей шуе. А вот цесаревна Елизавета очень приезжала охотиться. Как я уже сказала, как раз соколиная охота в Шуе и в Шуйском районе процветала. Хотя, если говорить о Шуе, то Шуе как раз принадлежала раньше Владимирской губернии. Сама Ивановская область появилась совсем недавно. Мы оторвали немножко у Костромской области, Нижегородской, Ярославской, Владимирской и образовали самую компактную область на тот момент с областным городом Иваново-Вознесенск. А вот Шуе наша третий по величине город в нашей области, но когда-то принадлежала именно к Владимирской губернии.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда в Ивановской области, в небольшом городке, который, еще раз напомню, входит в число исторических поселений федерального значения. Это город Шуя. Напомню, что радиозвезда вещает в Шуе на частоте 87,7 FM. Мы много говорим об истории и... Вопрос нашему путеводителю Елене Смирновой, гид по Ивановской области. Елена, у вас у города очень оригинальный герб. Расскажите о нем, пожалуйста.
Да, наверное, может быть, с него бы и надо было начать нашу экскурсию. Наш такой путеводитель по городу, могу сказать одно, он у нас действительно очень оригинальный. Когда я показываю фотографию нашего герба, обычно туристы затрудняются ответить, что же у нас изображено. На самом деле все гораздо проще и банальнее. У нас мыльный герб. В 1781 году геральдическую комиссию прислали в Шую, и жители города сами выбрали, что будет изображено у нас на гербе. И решили, что это будет золоченый брусок мыла. У нас на гербе мыло. А действительно, мыло варили очень много. Наше мыло доставлялось и на царскую баню тоже. Поэтому самые богатые купцы, которые жили в Шуе, как раз были мыловарами. Могу сказать одно, что мыло варили очень высокого качества, мыло варили очень много. Ну и действительно, семьи-то были какие большие, пока всех перемоешь, пока всех перемылишь. У нас даже семья из Шуйского уезда попала в книгу рекордов Гиннесса. У Василия Федорова от одной жены было 69 детей.
Сколько?
Это только от
69 от одной. Она им рожала двойни, тройни, четверни. До 42 лет смогла женщина рожать. Позже, к сожалению, ресурс, наверное, ее был исчерпан. Он женился второй раз. В общей сложности у него 87 детей. Есть к чему стремиться.
Не, извините. Лучше вы к нам.
Но это действительно рекорд. Причем мировой рекорд. В книге рекордов Гиннесса.
Я себе с трудом представляю женщину, которая смогла родить 69 детей. Ну как это?
Это что? Есть женщины в русских селениях.
И в городе Шуя, в частности.
Так еще и вторая, потом ему там 11 с лишним.
В итоге 87 человек.
Я не удивлюсь, что потомки как раз у нас по Шуе собственные ходят.
Я тоже этому не удивлюсь. Давайте вернемся к предприятиям, Елена.
Можно еще одну шутку? У нас про наш герб ходит уже современная шутка. Золоченый брусок мыла на гербе. И когда у нас открылось предприятие в Шуе, который занимается тем, что выпускает первые российские ноутбуки, то в новостях прозвучала такая фраза: «Ну где, как ни в Шуе, открыть было это предприятие? Вы видели, что у них на гербе? Ноутбук».
Вместо мыла, да? То есть они...
Действительно, там похоже, он такой брусочек у нас.
Да-да-да.
Да, теперь про предприятие.
Да, вот мы, кстати, предприятие, которое делает мыло, сохранилось в Шуе? У вас еще делают ваше шуйское мыло?
Конечно, большого предприятия в Шуе нет, но у нас есть частные мыловарни, которые нашли рецепт 1629 года, и все с самого нуля делают то самое шуйское мыльце, которое можно приобрести. И вообще, если говорить про Шую, то обычно рассказываю о четырех брендах нашего города, и, конечно же, золоченый брусок мыла, который у нас на гербе, это один из главных брендов нашего города.
А остальные? Три. Да.
Итак, шуйское мыло. Конечно же, большое предприятие «Шуйские ситцы», к нему мы еще вернемся. Конечно же, казенный винный склад номер 3, шуйская водка. И четвертый бренд, как поеду в город Шую, докуплю гармонь большую. Да как выйду на село, заиграю весело. У нас до сих пор работает шуйская гармонная фабрика. Наши шуйские гармонии знают не только в Ивановской области, не только в России, но и, наверное, по всему миру. такая у нас шуя, вот такой у нас праздник русской души. И мыло, и водка, и постельное белье, и, конечно же, гармонь.
Да все к одному сходится-то в любом случае, к семейной счастливой конечно. Жизни.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Вот, кстати, вы заговорили о шутках и прибаутках. Я читала о том, что одним из чудес шуи являются именно количество поговорок, присказок, там, прибауток, которые идут родом из шуи. Одну вы привели, а еще есть какие?
Конечно. У нас, знаете, ходит такое понятие, как «турушинский совок». И когда я рассказываю об этом, то всегда вспоминаю свою бабушку. У меня бабушка родом из Шуи, и она меня все время называла «турушинским совком». Очень долго не понимала, почему, а потом поняла. Был у нас такой купец Турушин, у него была большая бакалейная лавка. Так вот, он своих ребят, которые работали у него в этой лавочке, он обычно нанимал молодых ребят до 25 лет, которые быстро, ловко орудовали совком. А совки у Турушина были точные, фунт. Значит, фунт не больше и не меньше. Так вот, такие ребята, которые быстрые и ловкие, стали в шуе называть турушинскими совками. Но со временем это понятие кардинально поменяло свое значение. Он этих же ребят засылал в лавочки, они узнавали цену, и он ставил на копеечку подешевле. Так вот, людей, которые суют нос не в свои дела, у нас в шуе называют турушинскими совками. Поэтому я раньше куда-то полезу, что-то возьму, бабушка скажет, ну куда ты лезешь, турушинский совок? Думаю, что это такое? А теперь я знаю, что человек, который суёт нос не в свои дела, это турушинский совок.
Кстати, вот я услышала такую поговорку. Шуйский плут хоть кого...
Хоть кого прижжёт в хомут.
Да.
Конечно. А это связано с нашими ярмарками, с нашими купцами и с нашими мастерами, которые прекрасно выделывали шкурки животных. Доходило до того, что наши купцы или заезжие купцы, которые покупали шкурки животных у наших скорняков, приезжали домой в надежде, что это ценный мех, что шкурка дорогого зверька. А в итоге оказалось, что это хорошо выделанная кошка. Поэтому шуйский плут хоть кого впряжет в хомут.
Ну и еще одну приведу поговорку. В Суздале да Муроме Богу молиться, в Вязниках погулять, в шуе...
А в шуе водки напиться.
Вот, водки напиться.
Ты плавненько переходишь.
Плавненько переход. Чем же так удивительно вот эта шуйская водка? Почему?
На самом деле поговорка, это еще до образования нашего казенного винного склада произошла. Дело в том, что шуя купеческая, шуя богатая, много ярмарок, много рыночных дней, на которые приезжали наши торговцы. Питейных заведений в шуе тоже было несметное количество. И рюмочных, и трактиры, и рестораны, все это было в шуе, поэтому где, как не в шуе, напиться водки. А вот казенный винный склад у нас появился в 1899 году, и можно сказать, что это завод с вековой историей. Когда Россию захлестнула мутная волна самогоноварения, то государство решило упорядочить это дело, и на территории России было создано более 300 казенных винных складов. Вот наш был номер 3. Причем сейчас, конечно же, это называется ликёроводочный завод «Шуйская водка». Завод работает очень стабильно, очень хорошо. Наши настойки всегда очень нравятся не только гостям, но и, конечно, жителям города и области в том числе. Поэтому обязательно нужно приехать в Шуй и попробовать наши шуйские настойки.
Ну, раз уж мы продолжили говорить о брендах, тогда меня интересует постельное белье. Шуйские ситцы.
Да, и это, наверное, правильно, потому что именно шуйские ситцы – это, наверное, не только лучший бренд нашего города, но и действительно достойное постельное белье, причем разного. Это может быть и бязь, это может быть и меткаль, это может быть и поплин, и сатин, и все что угодно. Ткани, которые производят шуйские ситцы, высокого качества, прекрасно носятся, прекрасно смотрятся. И, как говорят директора шуйских ситцев, что мы делаем ткани столько, что за год можно… Вернее, мы делаем за год ткани столько, что можно обернуть земной шар по экватору аж 1,5 раза. Поэтому, конечно же, за постельным бельем в наши шуйские ситцы.
То есть, получается, вся страна пользуется, ну, я имею в виду, все предприятия, которые занимаются пошивом, пользуются вашими ситцами.
Ну, мы надеемся, что это именно так. А вообще, могу сказать одно, что это комбинат полный цикл. У них есть и предельное производство, и ткацкое производство, и отделочное производство, и швейное цеха. За машинками не сидят девочки-швеи, это тоже машинная строчка. Поэтому, как вы думаете, за сколько по времени можно отшить комплект постельного белья?
Сейчас
это прям
будем,
вопрос, да, вы задали.
Да, 5 минут. Да.
Понятия не имею.
Вот я сейчас рискну. 5 минут.
18 секунд.
Понятно.
Понятно.
За 18 секунд можно отшивают самое долгое, это пододеяльник. пока его шьют, 4 наволочки, 2 просто не выходят. Поэтому полный комплект нужно собрать всего лишь за 18 секунд.
А экскурсии на предприятие водят? То есть можно попасть туда,
конечно,
туристам?
Да, с удовольствием проводим экскурсии на предприятии тоже, потому как в нашей области развивается промышленный туризм, и с удовольствием наши предприятия принимают гостей, принимают туристов, рассказывают о своем предприятии, о своей продукции. Поэтому, да, на Шуйские ситцы можно попасть.
А на Шуйскую водку?
На Шуйскую водку, я думаю, что сейчас это будет немножко проблематично, но раньше мы ходили с удовольствием, смотрели, как делают нашу Шуйскую водку, как делают наши настойки и другую продукцию, которую делают на заводе. Это все действительно интересно. Это и чистая вода, и натуральные продукты, и, конечно же, спирт высокого качества. Поэтому стоит приехать, и, может быть, мы с вами пойдем, да.
Да, надо напомнить, что слышите вы «Радио Звезда», программа «Путеводитель». Сегодня мы в Шуе. И хорошо-хорошо сейчас подходим к интересным... Кстати, почему водка сразу Семен? Я вообще не пьющий человек. Вопрос в другом. Это все рецепты, которые... Ну, я имею в виду завод. Рецепты, сохранившиеся из тех самых времен далеких. Или все-таки современное производство?
Вы знаете, у нас есть и гордость завода, которая идет с самого начала. Это наш бальзам, который называется «Старая Шуя». Только в нем... есть экстракт, живой экстракт бобровой струи. Поэтому повышает иммунитет, нормализует давление. Это наша старая Шуя, так называется бальзам. А, конечно, новые рецепты присутствуют, наши настойки. Я скажу больше, у нас есть и джин, у нас и самбука тоже бывало. Поэтому, конечно, и новые рецепты есть на нашем заводе.
Идём
в ногу со временем.
Самбуку из Шуи, как тебе?
С бобровой струей.
Например, давайте поедим. Елен, какие оригинальные кулинарные блюда стоит попробовать в Шуе? Может быть, какие-то рецепты тоже сохранились с тех самых давних времен?
Конечно, конечно. Вообще у нас есть фирменное блюдо. Это зеленые щи. Зеленые щи мы готовим из щеницы. Что такое щеница, вы наверняка не знаете.
Нет, не знаем.
Щеница – это зеленые листья капусты, которые мы также не выбрасываем, которые мы также рубим с морковкой, также квасим в бочках, потом укладываем в баночки и в погреб. И слава богу, что у нас остались и сохранились наши русские печи. Я сама живу в доме, поэтому у нас тоже есть русская печь, где мы, собственно, наши зеленые щи томим. Наши зеленые щи не варятся, они томятся. А рецепт я вам сейчас расскажу, записывайте. Вечером, когда... печка раскалена до 200 градусов, 250, я беру большую кастрюлю, кладу кусочек мяса, кто-то любит говядину, кто-то любит свининку, я люблю со свининой на косточке, с жирком, кладу щеницу, кладу картошку, могу даже положить горсточку сухих белых грибов и поставлю в печь на всю ночь. Там наши щи будут томиться до следующего дня, до обеда. И вот когда вся семья в сборе, наливаю зеленые щи, мясо уже отошло, оно такое по волокнам все уже запрело. Кладу ложку сметаны, черный хлеб мажу горчичкой, кусочек сверху сала, рюмочку самогончика. И с нашими зелеными горячими щами просто великолепный получается обед. Приезжайте в гости, обязательно накормлю.
Ты поел, Семен? Вкусно. Вкусно, рассказала Елена. Обязательно нужно попробовать. Поехать в Шую и попробовать щи.
Подожди, я сейчас сглотну, подожди.
Что-то еще, кроме щей, что обязательно нужно попробовать в городе?
Ну, конечно, наши настойки. У нас их очень много различного градуса. Бывают и 19 градусов, и 24, и 40. Я скажу одно, что у нас есть замечательная настойка, 40-градусная, полусладкая, называется «Шуйский сувенир». В народе она получила название «Шуйский баба-укладчик». Почему? Все очень просто. Пьется, как поется. А 40 градусов все-таки никуда не денешь. Поэтому нужно с ней достаточно быть осторожным.
Вот все-таки даже по Елене слышно, что, Елен, вы из города Шуя, потому что вот эти вот пословицы, поговорки, они вот даже в нашем интервью сквозят. Креативный народ все-таки шуйцы. Или шуяне.
Вот видишь,
шуяне, конечно.
Шуяне, конечно. Ну, мы, если только коротко, в принципе, мы услышали, что обязательно нужно привезти из Шуи, это прежде всего, я так понимаю, алкогольную продукцию, а что еще можно привезти, чтобы осталась память об этом городе надолго?
конечно же, шуйские ситцы, комплект постельного белья, конечно же, шуйское мыло, конечно же, наши настойки и водочку, ну и хорошее настроение. Про гармонь, конечно, я не говорю, но вы обязательно ее услышите, перевезете домой прекрасное настроение и незабываемые впечатления из нашего города.
А у вас прямо там на улицах звучит гармония?
Да, представляете, у нас есть замечательная улица, которая сейчас носит имя Малахия Белова, но когда-то это была большая торговая улица, но мы ее называем Шуйским Арбатом. Именно там выходные наши мальчики и девочки, мужчины играют на наших шуйских гармониях. Поэтому, когда мы ходим и гуляем по Арбату, по Шуйскому Арбату, то слышим наши замечательные шуйские гармонии.
Кстати, у вас там еще какие-то рыночные весы, по-моему, да, есть вот в этом...
Да.
Малахия Белова на улице.
Да, на территории рынка. Рынок был испокон веков нашей Шуи, поэтому, конечно, на территории рынка у нас есть вазовые весы работы Моричелли, того самого итальянца. Помните, я вам рассказывала? Колокольня, которая рухнула. Так вот, вазовые весы были построены на рыночной площади, до сих пор находятся именно там, и мы его называем «Важня» или «Нулевой километр». Именно оттуда мы начинаем отсчет нулевого километра нашего города.
Улица запомнили
и
Малахия Белова.
Нулевым километром.
Да, да.
Хороший финал программы.
Спасибо вам большое, Елена, за удивительный рассказ о древнем городе Шуя, который, кстати, не так далеко и от Москвы находится. Обязательно туда нужно съездить. Хочу напомнить, что с нами на связи была Елена Смирнова, гид по Ивановской области. До встречи в городе Шуя,
да,
Елена.
Спасибо, что накормили. До свидания.
До свидания.
И напоили. Практически так. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».